Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Михаил Налимов, координатор Оргкомитета за вынос Ленина. Добрый день, Михаил.
Добрый день, приветствую вас.
И Михаил Георгиевич Устинов, поэт, актер, музыкант, общественный деятель. Добрый день, Михаил Георгиевич.
Добрый день.
Ну, понятно из нашего представления, о чем пойдет речь, о Ленине, о Мавзолее, о том, что мы имели за прошедшие 70 лет советской власти, за последующий период, и что мы имеем сегодня. Потому что вот эта вот ситуация, она, с одной стороны, кому-то может показаться совершенно неважной. В стране кризис, нас окружают военные базы со всех сторон, а мы поднимаем эту тему, вроде бы совершенно пустую и мало кому интересную, кроме людей уже преклонного возраста, которые уходят на наших глазах из жизни. Для них вот эти вот кости или коммунистические мощи имеют значение. Для большинства людей среднего возраста, молодого возраста, это что-то такое далекое и малоинтересное. Но в то же время в этой теме есть скрытые определенные смыслы, определенные пласты. Прежде всего, надо говорить о том, что вот то, что происходит, это некий символ или знак, потому что Россия, к сожалению, напоминает человека, застрявшего, он полез через дыру в заборе и застрял, так сказать, передняя часть руки, голова торчат с одной стороны забора, а ноги торчат с другой стороны, потому что формально мы вроде бы ушли из той эпохи советской, коммунистической, но мы видим во многих очень вещах это проявляется, что ничего подобного. То есть можно назвать это время необольшевизм. Никакая не там не либеральная эпоха или странный гибрид разных систем, разных эпох, разных совершенно вещей, несочетаемых. Вроде бы, но в России сегодняшней они соединились, и вот до сих пор стоит этот мавзолей или зиккурат на Красной площади. Красная площадь превращена, по сути дела, в кладбище. Там покоятся и настоящие герои, это тоже Гагарина. Но лежат останки коммунистических вождей, руки многих из них по локоть в крови. И, конечно, нахождение их там тоже вызывает много вопросов. Это вот моя преамбула. Дальше я надеюсь, что будут говорить наши гости. Михаил, я хотел бы задать вопрос. Как давно вы стали заниматься этой темой? Как давно появилась ваша организация, Оргкомитет за вынос Ленина? Кто в него входит и чем вы занимаетесь?
Значит, Оргкомитет за вынос Ленина был создан в 2012 году. По просьбам огромного количества активистов, людей, которые задавались вопросом, почему Советский Союз уже официально десяток лет как нету, вот, а Ленин на Красной площади до сих пор лежит, труп.
Притом во многих социалистических странах тоже были вот останки там Димитрова и других коммунистических вождей, но уже никаких мавзолеев не существует, они превращены в музеи.
Да, безусловно, 70 тысяч памятников по России. Вот, причем жутких памятников, не имея никакой археологической ценности, никакой красоты скульптурной. Вот задавались вопросы, мы решили, значит, создать такой координационный центр, который будет добиваться переименования улиц, возвращения исторических названий и выноса Ленина как из мавзолея, так в целом вот, из России. Тогда, в тот период, в 2012 году, казалось, что просто достаточно вынести мумию из мавзолея. Вот. Но когда мы занялись этой темой вплотную, когда мы собрали ученых, философов, историков, создали такой научный центр по изучению преступлений большевиков, деятельности Ленина, знаете, мы углубились так глубоко, что нам нужно не то что одну передачу, нам месяц можно рассказывать о тех глубинных проблемах и преступлениях, которые сотворили с нашей любимой Россией вот эти люди. И масштаб их поражает. Во-первых, самое главное, что они создавали нового человека, создавали новый мир.
Homo sovieticus.
Homo sovieticus. То есть это принципиально нового человека, наднационального человека. И считали, что их мир будущий, новый мир, будет строиться на этом человеке. Они создали советский язык, трансформировав его из русского. Значит, проведя реформу русского языка, убрав, как они считали, сакральность вот из русского. Значит, они создали свою религию, веру, где есть свои храмы, свои святые, свои мощи. То есть они русскому народу
подменили как православие на нечто совершенно ему противоположное. Да, да, богоборческое, антихристианское и античеловеческое учение.
Вот, у них вот это анти присутствует во всем. То есть Ленин – это антицарь, их вера большевистская – это антихристианство. Советский народ, который они создали, Homo Sovieticus, это антирусские. То есть, понимаете, это такое переломленное зеркало вот нашего русского народа. Конечно, вы знаете...
Что-то сатанинское в этом есть, неправда?
Там не что-то, там все сатанинское. Понимаете, там нету ничего божьего, ничего христианского. Все анти. Я пришел к выводу, что преодолеть... Вот я как человек, как аналитик, как ученый, считаю, что должны пройти сотни лет, пока наши люди, наша страна сможет преодолеть последствия от того, что с нами произошло. Как христианин, я верю, что, конечно, удастся преодолеть это, как нам завещано пророками, нашими святыми, что преодоление будет молниеносным, быстрым. Но как человек, я, конечно, в этом сомневаюсь.
Михаил, у меня такой вопрос. Конечно, хотелось бы и коснуться истории, как возник мавзолей, как там появилась мумия Ленина. Это, может быть, с Михаилом Георгиевичем мы поговорим. Но у меня такой будет вопрос, прежде чем я ему дам слово. Вот анализируя то, что происходило после перестройки, вот за последние 25 лет, сколько раз предпринимались попытки, были обращения к высшим органам власти, к президенту России, о том, чтобы там ничего не было на Красной площади. Красная, напоминаю, не цвет означает, а красивая, просто прекрасная. И чем все эти попытки заканчивались, и какая мотивация была у властных структур, когда обращались люди там или группы лиц с просьбой решить эту проблему? Чем власть мотивировала свои отказы?
Значит, мы неоднократно, только мы неоднократно обращались, мы проводили заседания при поддержке политических партий, которые в Госдуме, там ЛДПР, еще ряд партий, а заседание оргкомитета за вынос Ленина. Собирали подписи, порядка 100 тысяч подписей было собрано с требованием вынести Ленина из мавзолея. Все это было передано верховной власти. Вот, на что мы получили, насколько я помню, в 2014 году вот, официальный ответ, когда Владимир Владимирович Путин выступал перед своими доверенными лицами.
Но обращения были раньше.
Были раньше, и до нас были. Вы понимаете, то есть неоднократно народ требует вырваться из этих костлявых лап большевизма.
Потому что люди хотят все-таки через эту дыру в заборе
перелезть уже. Да, вперед. Понимаете, нам нужна новая Россия, нам нужна свежая Россия, успешная Россия, если так можно сказать. Но Путин четко сказал, обращаясь, по-моему, в октябре к своим доверенным лицам на заседание, это было, сравнил Ленина с мощами Киевской Печерской лавры. Он сказал, что для определенных людей он свят, что трогать его и выносить он не собирается. Вопрос в том, что, понимаете, Ленин, вот как в Господе нашем весь мир внутри его, а в земном царе, в помазаннике Божьем, как бы внутри него Святая Русь, Россия наша, то в Ленине как бы он фундамент власти большевиков. То есть можно в России сколько угодно строить демократическое, любое другое государство, но все равно получится Советский Союз.
Это некий символ, человек-символ.
Понимаете, да? С мистической, с духовной точки зрения. То есть в нем, как вот Ленин жил, живет и будет жить, как они говорили в свое время. То есть внутри него заключена как бы матрица, как бы скелет нашего государства, понимаете, в Ленине. И поэтому как только они его вынесут, если они соберутся, они фактически...
То есть с мистической точки зрения нарушатся какие-то очень важные для них вещи, незыблемые, может покатиться, как вот карточный домик, начнет разваливаться.
Да, начнется разваливаться. Почему? Потому что будет вытащен скелет. То есть, да, Советский Союз, это империя красных большевиков, да, она может потерять территорию, она может потерять экономику и так далее, но через какое-то время она все равно восстановится, пока Ленин находится в мавзолее. То есть это как какой-то невидимый скелет, по которому идет наращивание. Понимаете, вот вы посмотрите, реформа 90-х годов. Строили демократические какие-то там преобразования. Сейчас что, фактически Советский Союз возвращается в худшей форме. И ничего не получится, пока Ленин с мистической точки зрения находится там, и поэтому они его выносить
не хотят. Не хотят и не могут. Михаил Георгиевич, я хотел бы дать слово Михаилу Устинову. Это поэт, актер, музыкант, общественный деятель, человек, который многие годы занимался этой темой, на своих выступлениях даже какие-то скетчи представлял, такие достаточно смешные с одной стороны, с другой стороны довольно страшные, обращенные к фигуре вождя мирового пролетариата. Михаил Георгиевич, напомните, как все происходило, какая была мотивация у Сталина и других большевистских вождей, когда появилась идея бальзамирования тела Ленина, и что из себя представлял и представляет мавзолей. Есть версия, что это не просто некое сооружение, а оно выстроено по законам определенным мистическим и идущим вообще вглубь тысячелетий, наверное.
Вы знаете, перед тем, как это сказать, я хочу вам только сказать, что с мощами, если вы помните, сравнивал в ироничном ключе труп Ленина Троцкий. Что там мощи будут лежать, над этим смеялся Троцкий. И этого очень не хотела Крупская. В воспоминаниях это есть. А что касаемо самого...
Сама идея как появилась?
Мавзолея. Я бы его назвал храмом сатаны. Вот я бы так назвал.
Зиккурат иногда употребляют.
Безусловно, зиккурат. Зиккурат – это более древнее.
Что такое? Какое значение
этого слова? Это именно место, где лежал Терафим. Мы знаем, что терафимы бывают разных видов. Есть терафимы, вот, например, которые предсказывают будущее. Терафим не делается, он творится. Причем в Ветхом Завете терафимы тоже упоминаются. Но другой момент, что они разные виды терафимов бывают. Терафим – это может быть просто фигурка древняя иудейская. Терафим, может быть, это голова засушенного тела, которая при определенных воскурениях говорит и рассказывает будущее. Вот мне очень всегда вспоминается в советские годы, когда на значках была голова Ленина, и то ли она оторвана, то ли она вот такой...
Парит как-то.
То ли это воротник, да, то ли она оторвана, то ли она отрезана. И говорили, Ленин указывает нам будущее, Ленин указывает нам путь. Но вот в самой формулировке «указывает путь» – это как раз путь древнеегипетского терафима, который при определенных воскурениях рассказывал предсказателям, колдунам древнеиудейским и древнеримским, и древнеегипетским колдунам указывал будущее.
Михаил Георгиевич, правда ли, что сам мавзолей расположен не просто так, а в соответствии с определенными принципами?
Да. Дело в том, что вот посмотрите, над мавзолеем находятся звезды. Пятиконечная звезда была создана вместе со звездой Давида. Они были созданы теми иудеями, которые ослушались Моисея. И если шестиконечная иудейская звезда, она была для всего еврейского народа, то пятиконечная звезда, она была придумана для черной магии и каббалистики. И именно в обрядах каббалы и в обрядах черной магии она фигурирует как звезда Римфана. Она называется звездой Римфана. Звезда Римфана в черной магии используется в обряде малого очищения. Обряд малого очищения – это когда вы вызываете какой-то дух, а очень часто бывает, что приходит не тот дух, которого вы вызываете, но он пытается изображать из себя тот дух, который вы вызываете. А для того, чтобы другие духи, невызываемые, не смогли прийти и с вами разговаривать, для этого сверху и снизу терафима ставят звезды Римфана. Это все один обряд. И интересен еще такой факт. Вспомним, что в мавзолее была найдена комната с пеплом. Об этом писала МК. московский комсомолец. И интересный момент, что если мы возьмем обряды древние того времени, древнеиудейские, то в храме Соломона после общения с мертвым телом надо было взять пепел, смешать с живой водой, и тот, кто производит вот этот обряд, должен сделать омановение лица, а потом водой снять. И поскольку в мавзолее есть полный цикл, заметьте, поставлены звезды Римфана сверху, и, кстати, под телом внизу на полу тоже там звезды есть. Вспомните, сверху и снизу точно по обряду стоят звезды, и есть
какие-то оккультные соблюдены принципы.
Комната с пеплом. Вот фактор комнаты с пеплом и фактор звезд. Простите, говорить, что здесь полный цикл обряда можно совершать.
Ну, у меня вопрос и к Михаилу, и к Михаилу Георгиевичу. Вот для того, чтобы все это реализовать на практике, вот эти вот принципы древние, оккультные, должны были быть люди, которые во всем этом хорошо разбирались. Вы изучали историю вопроса, кто имел отношение и к мавзолею, и к бальзамированию тела, потому что тело, по-моему, ленинское тоже не просто так бальзамировалось, а соблюдением определенных принципов.
Я уверен, вот, что идеологом построения, значит, вот этого зиккурата в Москве был Сталин. Уверен, то есть изучая этот вопрос вплотную, вот и я, и наш эксперт, оргкомитет, пришли к этому.
А он хорошо разбирался в этих вопросах?
Да, он блестяще разбирался в этих вопросах. Мало того, у них в партии возникли противоречия, потому что группа, ну, как бы были приверженцы такого атлантического развития, то есть троцкого такого ну, пути, категорически против были и зиккурата, и, значит, мумифицирование Ленина.
А чем мотивировала группа Троцкого и Троцкого?
Вы знаете, то есть, как мы считаем, большевистское движение – это объединение двух оккультных направлений, то есть это магия Вавилона и Ближнего Востока, это магия так называемых атлантов-западников, как мы их прямо сейчас называем.
Ну, получилось в практической деятельности, что в 17-м немцы поддерживали Ленина and Company, а Троцкого поддерживали американцы,
ну, по сути, да,
банкиры.
Да, да, да.
И была поначалу конфликтная ситуация.
Да. Значит, есть малоизвестный факт, что Джугашвили по кличке Сталин учился в колледже иезуитов на Кавказе, и его сокурсником был известный оккультный маг Гуджиев, так называемый.
Книги которого в перестроечные годы активно издавались.
Да, издавались, и впоследствии он активно поддерживал Адольфа Гитлера в свое время, Гуджиев. Также этот колледж заканчивала известная богоборческая персоналя Блаватская. Я уверен, что именно в этом колледже вот иезуитов Сталина обучили и познакомили с оккультными магиями древнего Вавилона, Месопотамии.
Мне интересно задать вопрос. Вот продолжатели дела, борцы с религией, Емельян Ярославский и другие, они как-то получали какое-то специализированное образование вот в подобных структурах?
Вы знаете, очень сложно вот об этом говорить, потому что мало информации.
Мало информации,
да,
просто то, скрывалось,
что,
наверное.
То, что мы вот смогли понять, ведь мавзолей, он же ведь входит в такое, и мы его называем оккультное энергетическое кольцо Москвы. То есть он связан, значит, с высотками сталинскими. Вот, безусловно, то есть в единую вот такую систему. А центром должен был быть так называемый Дворец Советов. То есть это огромный зиккурат, они его взяли, так сказать, по чертежам Мардука, так называемого, то есть в Вавилоне, который стоял. Вот, хотели его совместить с Вавилонской башней.
Просто не потянули, по-моему, бюджет не мог.
Бог просто, да, не допустил. Они хотели поставить его на месте взорванного храма Христа Спасителя как символ того, что новый Вавилон поверг православную Россию. Это огромное должно быть строение, там Ленин должен быть порядка 100 метров, только Ленин наверху, статуя его. В Вавилоне там была статуя Мардука из чистого золота, она была 10-метровая, то Ленин 100 метров должен
был быть. По-моему, даже фундамент начали уже готовить там как-то.
Да, бассейн Москва, это и есть фундамент этого огромного вот зиккурата, вот на него нацелены все высотки. Считается, что и вот на этом власть их вот должна была стоять. Вот, собственно говоря, ну, Бог не допустил, началась война. Вот многие сейчас пытаются идеализировать Сталина, говорят, что он поборник веры православной.
Установитель православия.
Да, да. Знаете, он сделал это вынужденно, когда уже, собственно говоря, было понятно, что западный мир разобьет вот, новый Вавилон, что полчища Гитлера подходит к Москве. Вот он сразу вспомнил о русском народе.
И его патриотической идеи.
Да, патриотической идеи. Вспомнил, что с западниками могут слать только русские, которые у них в рабстве находились.
Но вернемся все-таки да, к моему вопросу. Да, да. Сталин – это Сталин,
да, Сталин, а Сталин
рангом будет, да, пониже, по положению пожиже. Кто приложил руку непосредственно к строительству вот этого мавзолея Зиккурата и к бальзамированию? Ведь в России старой не было особенно много специалистов по бальзамированию. По-моему, даже в 90-е годы нам говорили, что нельзя трогать это тело, потому что там использованы какие-то необыкновенные методики, и медицинская наука, и должна использовать эти методики хотя бы для того, чтобы в дальнейшем их применять еще где-то. Прям я не очень понимаю, где.
Мумифицировали Воробьев и Сбарский. Причем настоящим ученым, большим ученым в этой области больше был Воробьев. А Сбарский был больше менеджером в современном понимании.
То есть вот, продюсер проекта.
Да, продюсер. Сбарский все время вот бегал к Дзержинскому, что-то нужно там, какие-то вещества достать.
А Дзержинский тоже участвовал в процессе,
Дзержинский очень активно поддержал Сбарского.
Хотя он вроде бы был из группы Троцкого, за что и поплатился, собственно
говоря.
А вот
в этом вопросе...
Поддержал все-таки
Сталина. В этом вопросе, в конкретном в этом вопросе, он огромную сыграл роль. То есть его Сбарский убедил. Ну и причем, если мы вспомним, очень смешные взаимоотношения были у Сбарского и Воробьева. Они мне очень напоминают, вот если мы вспомним роман «12 стульев», то у меня ассоциация удивительная. Вот Воробьянинов и Бендер. И вот Воробьев и Сбарский, вот их диалоги друг с другом очень напоминают этот роман. Ну вот приблизительно такая сцена.
Диалоги переписка имеете в виду?
Нет, друг с другом они разговаривают то, что известно. Воробьев говорит, вот зачем вы меня впутали в это дело старого больного человека, буквальный текст. А Сбарский, ничего, все будет хорошо. Поедем к Дзержинскому, нас всех арестуют. То есть вот у них...
Не без основания опасался старый ученый, что могут поставить к стенке, если будут какие-то накладки.
И причем самое интересное, что Воробьев все время хотел выйти из этой идеи. Воробьева Сбарский все время держал в активной позиции, старался его взбудоражить. А Воробьев хотел все время уйти, он не хотел этим заниматься, особенно не хотел. А кончилось тем, что где-то к 1937 году Воробьев все-таки отошел от этого дела, и произошла очень интересная его смерть, точно так же, как Фрунзе. На операции передозировка была обезболивающего. Вот, абсолютно так же он умер, как Фрунзе. И заметьте, в 1937 году.
Ну, таких несколько было смертей, на самом деле. Но мне хотелось, чтобы мы вернулись к обсуждаемой нами теме. Ведь есть версия, что в мавзолее лежит
не Ленин. Совершенно верно. И позвольте мне
все-таки... И версии наших гостей сегодняшних расходятся. Напоминаю, что в студии Благовещения сегодня Михаил Налимов, руководитель оргкомитета за вынос Ленина, и Михаил Георгиевич Устинов, общественный деятель и творческий человек.
Я прошу прощения, я позволю себе сказать свою версию. По моей версии, сейчас... Вместо Владимира Ильича Ульянова лежит его младший брат 1874 года рождения Дмитрий Ильич Ульянов. Из чего я делаю эти выводы?
Я хотел бы нашим радиослушателям просто разъяснить ситуацию, что была эвакуация Москвы, вывозились фабрики, заводы, оборудование, и прах Ленина тоже был вывезен из Москвы, и в процессе перевозки так получилось. Ну,
была обнаружена черная оспа, кажется, черная оспа это называется.
Какие-то серьезные дефекты, короче
говоря. Да, и Сбарскому пришел из лаборатории такой вывод, что объект надо сжечь, потому что иначе вы все заболеете. И вот в том же 43-м году Дмитрий Ильич Ульянов. Мне бы хотелось, конечно, немножко коснуться и биографии Дмитрия Ильича Ульянова чуть-чуть. Это очень интересно, потому что вот в то время, когда Владимир Ильич в 1915-м писал в журнале «Социал-демократ» «Превратим империалистическую войну в гражданскую», Дмитрий Ильич Ульянов был главным ординатором военного госпиталя и был награжден Анной третьей степени с мечами. Представьте
то
себе,
есть, люди какие разные биографии. Да, разные судьбы.
Почему Ленин ненавидел брата и всегда его называл идиотом, хотя скорее больше идиотом был сам Владимир Ильич, потому что у Дмитрия Ильича было две жены, у него была дочь, у него была нормальная здоровая семья, вторая семья с детьми. И он до последнего дня своей жизни работал доктором, согласитесь, и быть начальником, все-таки первым ординатором госпиталя.
Ну, надо было иметь достаточно хорошее
это
образование.
Нужно и образование, и трудолюбие, согласитесь.
Ну, то есть это русский интеллигент, на
да,
самом деле.
Да, вот Дмитрий Ильич.
Ну, все-таки я хотел бы, чтобы Михаил Налимов тоже к нам присоединился. У вас есть некий иной взгляд на проблему.
Вы знаете, мы потратили 3 года. Вот, для изучения вот той версии по поводу того, что в мавзолее лежит не Ленин, не Ульянов. Есть отличительный факт, да, нигде не указано на мавзолее, что там Ульянов, там написано Ленин, то есть кличка, да, то есть Ленин, понятие растяжимое, у них там собирательное. Были разные теории. Были, значит, к нам обратился один замдиректора криминалистического института Самары, вот, который принес нам доклад о том, что они провели исследование строения черепа, ушей, что с Ульяновым не имеет ничего общего. Вы знаете, к нам поступила информация...
А есть какое-то официальное заключение?
Да, он обратился, значит, в правоохранительные органы, ну, у них криминалистический, значит, институт, экспертиза. Потом нам поступила информация из Ульяновска о том, что, значит, предположительно Ленина Ульянова... Значит,
все еще не переименовано.
Да, да, у них испортился, и они, значит, захоронили его в могилу отца его. Такая тоже версия была. Я лично считаю, что в мавзолее лежит Ульянов. Мое собственное мнение. Почему? Потому что только Ульянов смог с духовной, с мистической точки зрения вот, одолеть помазанника Божьего русского. Только Ульянов.
Ульянов Ленин.
Ленин, да. Ульянов является вот этой темнотой вот внутри него, такая темнота, да, что он смог православную Россию разбить и поработить.
Ну да, это призыв превратить мировую войну в войну гражданскую стоил России более 8 миллионов жертв, не говорим уж о всем дальнейшем.
То есть, и поэтому, вы понимаете, закладывать туда какого-то, значит, там, брата или какого-то постороннего человека не имеет для них такого мистического, сакрального значения. Вот, они бы черного бы Ленина туда положили. Конечно, нужно было создать новую религию, новые как бы мощи должны быть. Но, понимаете, вот нужно задать вопрос, а для чего построены все эти зиккураты, высотки? С какой целью они это делали?
Вот это основа. 7, причем мистическое число, да?
Да.
7 высоток,
да,
сталинских.
Да, то есть для чего они это делали? Вот на холмах 7, вот 7 холмов в Москве, 7 высоток. Я считаю, что это было сделано для того, чтобы создать, как раз чем мы начали, нового человека. Когда мы изучили, значит, практики вот этих зиккуратов в Вавилоне, оказывается, что вот эти вот строения погружают народ, подданных Вавилона, в такую своеобразную матрицу мышления. То есть они создают в сознании и в мозгах человека вот определенный коридор, по которому может двигаться мысль. То есть за вот эти рамки мысль человеческая выходить не может. То есть так Вавилон древний держал в полном подчинении вот порабощенные им народы с помощью этих оккультных строений. Я уверен, что создать нового человека без вот этих оккультных практик, страшных оккультных практик богоборческих, у большевиков бы ничего не получилось. И вот вы посмотрите высказывание Ленина. Вот я вам зачитаю. По мнению Ленина, решение задач культурной революции, выращивание нового человека, не выполнено до конца, пока все носители старой культуры и веры не устранены. Исправить их невозможно. Вот именно поэтому был развернут, как я считаю, большой красный террор. Потому что они хотели уничтожить носителей старой культуры и старой...
Ну, веры. Достоевский сделал прогноз в дневнике писателя, что социализм будет стоить России примерно 100 миллионов жертв. И когда историки посчитали уже в наши дни, примерно на эту цифру мы и выходим.
И вот смотрите, в 61-м году, выступая на 22-м съезде КПСС, Хрущев провозгласил, В России сложилась новая историческая общность людей различных национальностей, имеющие общие характерные черты – советский народ. То есть в 61 году большевики на весь мир провозгласили, что эксперимент по созданию абсолютно нового человека у них завершился удачно. А на, значит, 14-м съезде, по-моему, да, КПСС в 71 году советский народ был провозглашен результатом прочного. То есть, ну, фактически они завершили. Вот 61-71 год – это период, когда они сказали, что советский народ у них создан новый человек.
К сожалению, эфирное время наше не беспредельно. Я хотел бы, чтобы мы обсудили еще один вопрос. Он важный на самом деле и, конечно, корреспондируется с тем, что вы сказали только что. Вот эта духовная, мистическая составляющая проблемы, не является ли она важнейшей причиной того, что мы не движемся вперед, мы не развиваемся экономически, мы не развиваемся в культурном отношении, в образовательном, наука у нас, все остановилось. Вот как у Блока, помните строки «Победоносцев над Россией вознес совиные крыла», но Победоносцев был очень интересный человек, яркий мыслитель, тут он немножко клевещет, Александр Александрович, но я бы перефразировал, сказал бы, что Владимир Ильич над Россией вознес свои совиные крыла, и вот это вот воздействие, оно очень мощное, оно мешает нам.
Ну вот смотрите, советский народ, это и есть сейчас причина, вот по которой мы сейчас не развиваемся. Вопрос в том, какой человек нужен был большевикам? Покорный, безропотный, безинициативный, не думающий. И они создали такой.
То есть коммунистический раб.
Коммунистический
или зомби, раб, да. Или там, не знаю, киборг.
И парадоксально то, что именно советский народ был не в состоянии даже защитить Советскую империю Красную. И фактически плод их творения и разрушил Советский Союз, Красную империю. И сейчас для них это большая проблема. И для России большая проблема. Но Ленин заявляет, что не из всех русских можно сделать советских. То есть получается, что на сегодняшний момент...
Прошла селекция такая.
Вот, да. И очень интересно, что наши наблюдения показали, что он самопроизводится. То есть все думали, что ушла Советская империя, уйдет и новый вот этот человек, который был выведен большевиками. Оказалось, нет. Рождаются дети, внуки, и он самостоятельен, который не хочет ничего делать, мыслит только обывательски и не представляет угрозу, не представлял угрозу для Красной империи. Русских мало осталось. Поэтому как преодолеть? Проснется ли человек, вот сегодняшний советский, который до сих пор существует или нет? Он не хочет ничего делать, он не хочет ничего защищать. В Великую Отечественную войну, как вы помните, выиграли русские. Жуков, царский офицер, Рокоссовский там и так далее. Это не советские войны. Советское поколение, это начиная с 61 года. Он даже семьи не мог, кстати, безособщина сплошная. Ничего создавать не могли. Вот, и я вот в этом убежден. Как преодолеть, я не знаю. Проблема
надо
огромная.
Уповать на Господа
я
Бога и молиться.
Я хочу добавить одну очень важную деталь. Дело в том, что когда Геннадий Андреевич Зюганов говорит, что большевики никогда не боролись с памятниками, хочу напомнить, что от 12 апреля 1918 года был подписан декрет, ленинский декрет о памятниках.
Ну, мы все помним известная съемка,
нет,
как Ленин
прошу прощения.
И еще
нет,
и
именно
не сваливает
декрет
памятник.
Об уничтожении памятников
по-моему,
царям
Александру
Третьему. И их прислужникам. И первый пострадал памятник Скобелеву. Потом пострадал крест Васнецовская работа пострадала. И многие другие памятники. Конечно, я бы хотел еще чуть-чуть сказать, что на основании декрета Ленина, опять для слушателей я хочу повторить, ленинский декрет от 12 апреля 1918 года о памятниках царям и их прислужникам. Массовое разрушение памятников происходило. Потом, если говорить о биоэнергетике, о подавлении, конечно же, я назвал мавзолей ковчегом сатаны. Вот смотрите, в иконах гроб, всегда форма ковчега, делается углубление в иконах, да? И он имеет форму гроба. И вот в этом гробу, антихристовом гробу, лежит Терафим, который биоэнергетически подавляет энергию русского народа. отделяет русский народ от православного Кремля, мавзолей, и создает безликих, совершенно неспособных к самостоятельному творчеству людей, безликих и несчастных, и управляемых. Вот это огромная беда. И я думаю, что с того мгновения, если это все убрать, то тут же русский народ сразу воспрянет и взрастет. Вот это я твердо убежден.
Да, вы знаете, для меня тоже, может быть, действительно в этом ответ, потому что все страны сделали мощнейший рывок. Возьмем вот эти вот азиатские тигры, другие страны. Из ничего, ничего не было. Буквально за 25-30 лет все поднялись, все стали вровень уже с западными развитыми цивилизациями. Это просто происходило моментально. Боролись с коррупцией. Ну, коррупция коррупцией. Россия страна богатая. Всегда тут были проблемы в этом плане, даже в советские времена. Но вот наличие действительно этого главного, может быть, памятника коммунистического в самом сердце России, на Красной площади, все это оказывает свое негативное влияние. И ну, нужно уповать на Господа, то, что невозможно человеком, возможно, Создателю, и молиться прежде всего спасение России, потому что мы все и любим, мы все и служим, и мы должны каждый на своем участке что-то делать, на своей делянке, хотя бы немногое. Ну, раньше было понятие церковной десятины. Вот каждый должен выбрать себе, избрать такую церковную десятину и что-то делать для Господа нашего Иисуса Христа. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня два Михаила, два замечательных человека. Михаил Налимов и Михаил Георгиевич Устинов. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Всего доброго.
Не стало Родины великой, распался скованный народ. Да будут прокляты потомства, сыны, дерзнувшие предать с таким преступным вероломством свою беспомощную мать. Клочки разорван на порфира, растоптан царственный венец, и смотрят все державы мира. О, Русь, на жалкий твой конец, когда-то властная царица, гроза и страх своих врагов, теперь ты жалкая блудница, раба, прислужница, рабов. Да будут прокляты потомства, сыны дерзнувшие предать с таким преступным вероломством свою беспомощную мать. В Богом рубище ногая, моля о хлебе пред тобой, стоишь ты, наша мать родная, в углу с протянутой рукой, и в дни народной деспотии бродяги, нищенки, простой, никто не узнает России и не считается с тобой. тобой. Да будут прокляты.